реалий. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Чем торгуют на крымских стихийных рынках? Безопасно ли там покупать продукцию животного происхождения и также молочку? Почему российские власти Крыма уничтожают 98% товаров на этих рынках? Почему некоторые крымчане недовольны работой Российского комитета ветеринарии Крыма? И какие убытки несут торговцы полуострова в связи с такой ситуацией? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некреча. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Я напомню, что радио «Крым Реалии» вы можете слушать на 105,9 FM круглосуточно, ну а в особое время вы доступны на 549 AM в 7.35 и в 12.10. С понедельника по пятницу слушайте нас практически по всему Крыму. Также я должна сказать и напомнить, что у нас есть видеотрансляции наших эфиров на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии», поэтому вы можете присоединяться к этим эфирам, комментировать, задавать вопросы. Еще можно поучаствовать в нашем эфире живьем по номеру телефона, бесплатному для жителей полуострова, 8 800 10 06 926. Ну и еще есть один номер телефона для жителей материка, 044 490 31 18.
Тема дня.
Российский Госкомитет ветеринарии Крыма уничтожает 98 продукции животного происхождения, также молочки, изъятые у стихийных торговцев. Такое заявление сделал российский председатель Госкомвета полуострова Валерий Иванов. И, собственно, мы будем сегодня разбираться в такой статистике, разбираться в причинах и в последствиях, которые могут быть. И сделаем мы это вместе с нашими экспертами, как обычно. Вот и первый на связи с нами сейчас российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Приветствую вас.
Доброе утро.
Я бы хотела, чтобы мы вместе с вами послушали два фрагмента. Была пресс-конференция и в Симферополе, и, собственно, вот российский председатель Госкомвета полуостров Валерий Иванов там сделал несколько громких заявлений. Вот давайте послушаем, на самом деле, что он рассказал об уничтожении животноводческой продукции со стихийных рынков, вообще об этой ситуации, которая сложилась.
Несанкционированная торговля делится на три, в нашем понимании. Первое – это чисто несанкционированная торговля. Вы должны понимать, что 98% продукции, которая оформляется на несанкционированной торговле, это более 1000 рейдов мы делаем в год. Штрафные санкции, там все это положено. Но та продукция, которая есть, она ставится на ответственное хранение, проводится исследование этой продукции, и более 98% этой продукции подлежит уничтожению, даже не переработке. То есть, как правило, это недоброкачественная продукция. Ну, собственно говоря, если бы была у гражданина доброкачественная продукция, то она наверняка была бы на рынке или в магазине. Я сейчас говорю о стихийной торговле не растительной, я говорю о стихийной торговле животного происхождения. Если на рынке мы гарантируем качество как растительной продукции, так и животноводческой продукции, то по стихийной торговле мы имеем право работать только по животноводческой продукции.
Вот, да, одна информация, но также еще один фрагмент важный, где Валерий Иванов рассказывал о том, что происходит об утилизации продуктов животноводства, но мы это послушаем немного позже. Владимир Горначук, напоминаю, с нами на связи. У меня к вам вопрос, да, вот относительно стихийных рынков, потому что господин Иванов говорит очень много о том, что вот, например, рынки, которые вот официальные, да, их контролируют. Там, значит, там, где выращиваются животные на убой, тоже количество контролируют. Соответственно, количество мяса, которое там уже попадает, товаров, которые попадают на официальные рынки, оно тоже должно все совпадать, и таким образом там есть санинспекции постоянные, все это этой продукции они доверяют, они ее проверяют тщательно. А вот относительно стихийных рынков, он говорит, что есть проблемы, потому что непонятно, откуда, в общем-то, все это приезжает, и вот такая вот история. Знакомы ли вы с такой проблемой, да, действительно ли это есть каким-то одним из острых вопросов для Крыма сегодня?
Ну, во-первых, надо сказать, что ключевое слово в пресс-конференции – это несанкционированная торговля. То есть фактически люди торгуют вообще без всяких документов продукцию животного происхождения, потому что Иванов контролирует продукцию именно такую. То есть он не отвечает за, например, те же самые растительные продукты, таких как овощи, фрукты. Соответственно, когда они видят, что продается мясо без клеем, без ветеринарного контроля, то первая задача любого ветеринара в любой стране мира является изъятие этой продукции, и так как невозможно установить ее происхождение и безопасность, то, соответственно, ее уничтожение. Это регламенты, которыми пользуются во всем мире, не только в России. Вот поэтому здесь он абсолютно правильно говорит, что 98%, я думаю, что там и 100% должно быть продукции уничтожено, которая изымается вот в рамках таких рейдов.
А кто торгует? Ну, я так понимаю, по логике, да, стихийные рынки возникают тогда, когда люди, например, там из ближайших сел приезжают, продают что-то. Среди них, конечно, есть тоже разные люди, да, я не говорю о том, что это все 100%, безусловно, там домашнее производство и прочее, да, но, тем не менее, там есть часть людей, очевидно, которые вот сами вырастили, сами приехали продать, для них это какой-то кусок хлеба, да. А что вот с такими людьми делать?
Ну, вы знаете, в 60-е годы, я не помню фамилию актрисы, которая поехала в Одессу и вот точно так же решила попить молочка из-под коровки теплого. Вот, в результате она заразилась, я не помню, брахицелез, по-моему, называется заболевание, тоже так вот из хозяйства, бабушка, чистенькая, все как положено, да, и в то время это заболевание было неизлечимым. Человек отмучился 2 года и умер. Точно такая же ситуация на этих всех стихийных рынках. Вы не знаете, в каких условиях были произведены эти продукты. Так как это же продукты животного происхождения, то там может быть что угодно, начиная от чумы, сибирской язвы, там, да, и ящера. И от чего пало это животное, ветеринары не знают, потому что они не контролируют этот процесс. Поэтому это не все так просто. Там люди могут как угодно там торговать своей продукцией на рынках, да, но они должны проходить процедуры ветеринарного контроля, как минимум. А вообще несанкционированная торговля, несанкционированная торговля в Крыму – это большое зло, потому что с нее кормятся чиновники, которые не замечают эту торговлю, вот, и сотрудники полиции, которые ее крышуют. Вот, поэтому здесь я полностью поддерживаю ветеринаров и считаю, что надо еще больше ужесточать и вводить все серьезные административные меры по отношению к этим людям. Напомню, что в 2014 году, когда с Украины шел поток контрабанды через Крым в Россию, мы задерживали в Куме мясо куриное, и в то время было очень много беженцев с Донбасса, которые размещались и жили по уголовному состоянию в санаториях. И мы просили, чтобы вот эти задержанные машины с мясом были переданы для питания беженцев. Соответственно, после того, как мы это предложили, ветеринары развели руками, сказали, мы не можем дать гарантию, и у нас нет никаких документов на это мясо, поэтому единственное, что мы можем сделать, это его утилизировать, то есть просто сжечь в печах.
Владимир, также есть сообщение, вы как раз об этом вспомнили, да, о том, что вот, как вы говорите, контрабандная продукция, да, на самом деле Валерий Иванов также упоминал об этом моменте, что вот на таких стихийных рынках они, значит, находят какую-то колбасу украинскую, которую из-под полы продают крымчанам, и которую проводят, ну, в частных случаях, вот, как-то самостоятельно на полуостров жители Крыма. Вот относительно такой продукции, да, то есть что с этим совсем делать, и получается, что если продукция, украинские товары на полуострове есть, то, значит, она туда каким-то образом попадает. Является ли это проблемой сегодня для Крыма, по вашему мнению?
Ну, на мой взгляд, это не является проблемой с точки зрения качества. Если это промышленно произведенные продукты, то они полностью сертифицированы. Другой вопрос, как они попали в Крым, да, там в сумках приезжих челноков, которые ездят в Херсонскую область. Вот. Но в целом, как бы, они формально правы, и они, их задача, как бы, да, остановить распространение продукции животного происхождения, не имеющих вообще никаких документов. А контрабандная продукция, которая привезена в Крым без всяких документов, она не имеет никаких документов. Вот поэтому формально здесь, да, они правы. и они обязаны это изымать. Поэтому это прямо прописано их обязанность.
Угу. Спасибо вам большое за ваше мнение, за ваше включение в наш эфир. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», со своим мнением вот выступил в эфире. Я напомню, что говорим мы сегодня, собственно, о том, да, какая ситуация вот со стихийными рынками. Почему говорим об этом? Потому что была пресс-конференция на днях, на которой российский глава Госкомитета ветеринарии Крыма сказал о том, что они уничтожают 98 продукции животного происхождения, изъяты у стихийных торговцев. А наш следующий эксперт, крымский эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Я бы хотела, чтобы мы вместе с вами послушали еще один фрагмент вот слов Валерия Иванова. И что, собственно, он рассказал об утилизации продуктов животноводства, да, которые они изымают у стихийных вот этих вот торговцев. Давайте послушаем.
Эта работа была... Она есть, она будет, она проводится ежедневно в каждом районе, в каждом городе. Мы никого не информируем о том, когда это происходит, где это происходит. Ну, если 5 лет назад в Крыму не было ни одной трубопрожигательной печи, то сегодня достаточно много, в том числе и частного бизнеса, который занимается исключительно утилизацией некачественной и опасной продукции. В большинстве с ним это продукция стихийной торговли. Мало того, есть у нас направление, как ярмарка выходного дня. Направлено оно для того, чтобы граждане получали продукцию качественную, по более низким ценам, и там мы тоже проводим свою работу. Там, ну, 99% продукции всей происследовано, но попадаются люди, которые особенно там ближе, там, после обеда с табуреточкой что-нибудь там приносят, поэтому мы и это отслеживаем, и это пресекаем, и здесь мы тоже пытаемся полностью 100% навести порядок для того, чтобы гарантировать качество и безопасность в полном объеме. Та продукция, которая находится на рынке, она изначально проверяется как с точки выхода на рынок, так и с точки прихода на сам рынок. На рынке круглосуточно работает лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, которая этим занимается. В принципе, десятки тонн, чтобы вы понимали, в год этой продукции утилизируется. Начиная от того, кто там на табуреточке продает там, в ассортименте 5 килограмм украинской колбаски, привезенной через границу, и заканчивая тем, кто едет в село, закупает непонятное молоко там, или какую-то другую продукцию в непонятном температурном режиме и пытается ее также продать гражданам.
Ну вот мы слышали Валерия Иванова из Госкомвета Крыма. И напомню, что с нами на связи Андрей Александров, крымский эксперт рынка продовольственных товаров. Андрей, что вы скажете о таких заявлениях, о такой информации, которая, в общем-то, на днях прозвучала от господина Иванова?
Ну, во-первых, стихийная торговля – это не очень хорошее явление, поэтому... Власти борются с ней, как мне кажется, это вполне разумно. Во-вторых, может быть, даже это самое главное, не забываем, что Россия – это государство с очень жесткой таким репрессивным аппаратом и с очень такой политикой, которая ведется внутри страны, очень твердой, не позволяющие, там, скажем, баловать даже легальному бизнесу, крупному бизнесу, среднему и мелкому, но официально зарегистрированному очень тяжело жить. И на этом фоне борьба с стихийщиками не выглядит такой уж прям возмутительной или, скажем, такой неожиданной. Да, это, скорее всего, оправданный шаг, и легальная торговля, думаю, где-то... разделяет эти, скажем, попытки убрать всех нелегальных торговцев, потому что тяготы, которые сегодня легли на легальный бизнес, они очень тяжелые. И очень сложно бизнесмену, даже мелкой руки бизнесмену, у которого там один магазин, очень сложно себе объяснить, почему с ним очень жестко государство обходится в плане всяких регуляторных требований, потому что сегодня торговать мясной, колбасной, молочной продукцией становится, ну, архисложно. Администрирование очень тяжелое. Все зарегулировано, все загнано в какие-то электронные системы, электронные реестры, где ошибка грозит потерей бизнеса. Чтобы вы понимали, на юрлицо штраф 500 тысяч рублей. Ну, 2-3 таких штрафа, и я думаю, что ляжет любое ООО, ну, легко. Ну, мы не будем сейчас вдаваться, зачем это сделано, зачем такие драконовские штрафы придуманы.
Нет, а на самом деле это интересно, да? Ну вот, если вы говорите, что такая непростая ситуация, да, то все-таки это хорошо с точки зрения контроля максимального, значит, крымчане будут получать качественные продукты только, да? Или это все-таки перебор, вот по вашему мнению, да, если мы говорим в общем об этой вот, об этих бизнесменах крупных или малых, или вообще вот стихийных бизнесменов, назовем их так, которые торгуют животноводческой продукцией сегодня в Крыму?
Ну, здесь, понимаете, нужно понимать, о чем мы хотим поговорить. Если мы хотим поговорить, насколько жалко этих несчастных людей, у которых забрали 5 палок колбасы или килограмм, там, 3 килограмма свинины, то, ну, честно говоря, не жалко. Ну, с моей точки зрения, как бы это кощунственно там не звучало. Вот, если мы хотим поговорить о глобальных вещах, которые ставит перед собой Россия как государство, ну, с моей точки зрения, я не претендую на истину в последней инстанции, то там отдельный разговор. То есть мне кажется, что у России цель сделать торговлю государственной. Сегодня крупнейшая торговая сеть в России «Магнит», она опосредованно принадлежит государству. Идут слухи, идут разговоры о том, что вторую сеть, которая там «Пятерочка», «X5 Retail», тоже имеет планы государство приобрести, тоже опосредованно через свои квазигосударственные структуры типа банка ВТБ. Mm-hmm. То есть, если это действительно так, то глобальная цель государства, чтобы на рынке продовольствия, как они это заявляют, нужно обеспечить рынок, безопасность страны, безопасность продовольственной страны. Все укладывается в какую-то встроенную систему. Сначала мы стихийщиков убили, придушили, их не стало, что, в принципе, как-то и логично, потому что, ну, они не платят налоги, они там не отвечают санитарным требованиям. Здесь как бы можно найти аргументы, что, да, это безопасность граждан. Но потом вот этими регуляторными своими, скажем так, трудностями, да, администрировать процессы будет настолько сложно, что мелкий бизнес скажет, да ну его к черту, пойду в наем, пойду работать там, не знаю, куда угодно, но бизнес вести не буду. Отомрет класс тех бизнесменов, которые имеют один магазин, два магазина. Потом, наверное, дойдет дело до... В глобальной конкуренции не выстоят и такие локальные сети, там частные, скажем так. Ну, это вот если говорить о глобальных вещах. Опять же, это мое личное мнение, я... Угу. Претендую на истину в последней инстанции.
Ну, это интересная точка зрения. Я могу предложить вам еще послушать. У нас есть звоночек, слушатель или слушательница. Пожалуйста, я напомню, что с нами на связи крымский эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров. Вы можете задать им вопросы, поэтому слушаем вас. Вы в эфире, представьтесь, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, Катерина, это Владимир. Хотел бы вот эксперту вопрос задать. По рейтингу Doing Business, ну, легкость ведения бизнеса, Россия находится на 43-м месте. Украина в то же время находится на 73-м месте, если не ошибаюсь, 2018 год. Получается, Украина гораздо более репрессивна к бизнесу, чем Россия, исходя из этого рейтинга. Спасибо, жду ответа.
Спасибо, Владимир, за ваш звонок. Андрей, если есть что ответить нашему слушателю, пожалуйста.
Ну, мне сложно судить, по каким критериям этот рейтинг составляется. Наверняка уважаемая международная организация что-то замеряет. Я говорю как практик, как человек, изнутри знающий проблемы системы. Возможно, здесь идет речь о бизнесе как таковом, глобальных каких-то масштабах. Там легкость получения кредитов, там доступность к финансовым рынкам, там легкость подачи отчетности. Я не берусь за это судить. И опять же, это же узкая проблема одного сегмента бизнеса, продовольственного ритейла. Более того, продовольственного ритейла, связанного с продуктами животноводства. То, о чем мы сегодня говорим. Есть большие проблемы у бизнеса с двумя сегодня вещами. Это система «Меркурий», которая предполагает, что государство должно знать о каждом шаге продукта от вымени коровы до банки сметаны условной на полке. И это все загнано в электронные системы, которые людям нужно администрировать. Ведь государство, когда ставит задачи, оно не думает над тем, сколько трудозатрат и день, ну и в конечном итоге финансовых затрат понесет вот эта вся логистическая, вот эта производственно-логистическая торговая цепочка, пока продукт будет съеден покупателем. Оно говорит, я хочу, вот и все, и меня не интересует, сколько это стоит. Бизнес тратит на это сегодня колоссальные энергетические и финансовые ресурсы. Перед этим была система ЕГАИС. То есть ее уже пережили как-то более-менее, но тоже она очень энерготрудо, финансово затратна. Вот представьте, чтобы бутылка там условная вина дошла до покупателя, даже вот возьмем последнее звено, это торговля. Вот всю массу алкогольных продуктов надо пропикать каждую бутылочку вручную на сканере, а потом пропикать второй раз, когда это покупатель покупает. Ну, допустим, второй раз покупатель сам взял с полки и принес кассиру, и кассир как бы так в неспешном режиме ее пропикал. А вот когда приходит поставка, допустим, из 1000 бутылок, то нужно выделять отдельного человека в серьезном супермаркете, где обороты алкоголя высоки. Отдельный человек сидит и пикает эту бутылку. Этому отдельному человеку нужно платить зарплату, и не маленькую. И вот представьте себе, что все это ложится на карман потребителя. Я сейчас не говорю о глобальных каких-то вещах, легкость ведения бизнеса. Я вот просто знаю свою тему, я как бы делюсь информацией с радиослушателями именно вот в этом узком сегменте.
Да, безусловно, безусловно. Поэтому мы включаем всегда в программу несколько экспертов, потому что у каждого может быть свое мнение, и это на самом деле важно. Так мы собираем какой-то вот образ и как-то получаем разные комментарии на ту или иную тему. Благодарна вам за то, что вы к нам включились и пообщались даже с нами, с нашими радиослушателями. Крымский эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров с нами на связи. И дальше мы продолжим говорить, безусловно, об этой теме. Я напомню, что тема нашей программы «Ветинспекторы Крыма охотятся на мясо и молоко», и мы сегодня пытаемся разобраться, собственно, с чем связана вот такая вот озвученная статистика, что 98% продукции животноводного происхождения, изъятые у стихийных торговцев, уничтожается. Об этом, напомню, заявил российский председатель Госкомвета полуострова Валерий Иванов. И с нами сейчас на связи глава Союза украинского крестьянства, экс-президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич. Иван Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что вы скажете, да, вообще вот эта стихийная торговля, это явление небезопасное?
Ну, давайте так посмотрим реально на рынок продуктов питания, особенно относительно мяса, молока, овощей. Львиная часть, а по некоторым продуктам это 80-90%, это личные подсобные хозяйства, которые вырабатывают продукты питания, и по некоторым качествам они лучше тех продуктов, чем у супермаркете. Я это ответственно заявляю, это и Крым, и Украина тоже. Угу. Потому уничтожать это убивать собственного крестьянина. Во-первых, эти продукты на рынках – это семейный бюджет личных подсобных хозяйств. Во-вторых, это самый главный инструмент конкуренции и снижения цен на рынке. Да, контроль должен быть. Но не коррупция, а контроль за качеством этих продуктов и установить систему контроля не так сложно. Но я считаю, что говорить о том, что более 90% надо уничтожать, это просто прямо можно назвать одним словом, это дурь.
Очень интересное, важное мнение, да, Иван Федорович. Ну, то есть, в принципе, например, вот если мы возьмем как пример, в Киеве я вижу, что на выходных очень много происходит вот таких вот ярмарок, да, когда производители приезжают. Там это контролируется, качество этой продукции контролируется, да, или никто даже не несет ответственность за то, что там продается, и никакие ветслужбы это не проверяют. То есть, как это происходит?
Ну, во-первых, даже у столицы Украины, Киеве, больше покупателей на ярмарки приходят и запасаются на неделю продуктами питания. Это большая часть личные подсобные хозяйства, фермеры, которые вывозят на эти рынки. Контроль осуществляется. Никаких, в общем-то, проблем не возникает.
То есть при желании можно и стихийные вот такие вот рынки организовывать, делать какие-то ярмарки и контролировать. И производители из сел, да, в том числе с небольшой, может быть, продукцией, да, с небольшим количеством, но они могут приезжать и осуществлять производство, если их товар достоин этого. Правильно я понимаю?
Надо тем более поощрять производство этой продукции и обеспечивать, безусловно, контроль качества и безопасности этой продукции. Все это возможно.
Спасибо вам огромное за ваш комментарий, за то, что подключились к нам в эфир. Иван Томич, глава Союза Украинского Крестьянства, экс-президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины, был с нами на связи. Вот эта программа, которая называется «Ветинспекторы Крыма охотятся на мясо и молоко», и мы услышали несколько разных точек зрения. С чем может быть связана вот такая вот охота? Действительно, ли она осуществляется и какие цели преследуют. Все это мы слышали от экспертов, которые включались в этот эфир. С вами была Катерина Некречия. До новых встреч. Оставайтесь с Радио Крым Реалии.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
За 50 кілометрів від столиці Малайзії, посеред пальмової плантації, гори покинутого пластику. Більшість цього сміття подолало тисячі кілометрів з Європи та Північної Америки. Через токсичні речовини, які виділяє сміття, страждають місцеві.
Вони просто скинули непридатне для переробки сміття, пластик чи браковані товари. Потім вони спалюються на задньому подвір'ї цього підприємства. Токсичний дим вже спричинив багато проблем зі здоров'ям у наших жителів.
Минулого року Китай заборонив імпорт пластикового сміття, що спричинило потрясіння у світовій індустрії переробки. Адже заможні країни експортують не просто сміття, а власні проблеми, кажуть у Greenpeace.
У них є і сміттєпереробні підприємства, але вони відправляють половину свого сміття до інших країн. До заборони вони відправляли сміття до Китаю на переробку, але не переймалися, чи переробка відбувається згідно з правилами. Тепер вони просто шукають нові місця, куди відсилати своє сміття на переробку.
У організації запевняють, більше половини цього сміття, а це 3 мільйони тонн на рік, спрямовують у Південно-Східну Азію, у Малайзію, В'єтнам і Таїланд.
У них немає потужності, аби приймати таку величезну кількість сміття за кордону. Це призводить до забруднення місцевої природи.
Чимало країн Південно-Східної Азії теж запроваджують заборону на ввезення пластикових відходів. Це штовхає непотріб на ще менш контрольовані ринки, як, наприклад, в Індію та в Індонезію. Люди, яких безпосередньо торкається проблема, волають про допомогу.
Ми вбиваємо себе, використовуючи забагато пластику. Ми занадто залежні від нього. Будь ласка, переробляйте своє сміття самотужки. Не скидайте все на нашу країну.
Вирішити проблему, як кажуть у Greenpeace, дозволить не посилення можливостей переробки, а лише значне скорочення виробництва та використання пластику. Михайло Комадовський, Голос Америки.
Як обійти блокировку Крим Реалії? Не удається отримати доступ к сайту Крим Реалії? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии». В эфире радио «Крым Реалии» проект телеканала «Настоящее время».
Пермский край вместе с холмистыми горами, хвойными лесами и быстрой рекой Камой раскинулся на западных склонах Среднего и Северного Урала. Кроме сурового климата, Пермский край всегда был богат полезными ископаемыми. Известные промышленники ставили здесь свои мануфактуры, строили заводы. По накатанному сибирскому тракту возили не только товары в Китай. Через эти места проходил тяжелый путь на сибирскую каторгу. Одним из таких этапов на сибирском тракте стал Кунгур. Старинный купеческий и религиозный городок расположился рядом с реками Ирень и Сылва. Его основали в 1663 году. Местных жителей называют кунгуряками. Сегодня их насчитывается около 65 тысяч человек. В Кунгуре основные рабочие места дают бюджетные учреждения. Главные – это две исправительные колонии. А еще недавно в небольшом городе их было три. Так называемая «тридцатка» с 1925 года находилась под сводами Иоанна Предтеченского женского монастыря. Здесь около 2000 заключенных не только отбывали наказание, но и трудились на благо страны. Самый центр города, ИК-30, по иронии судьбы, всегда смотрела на улицу Свободы. 80 лет зона особого режима была центральной городской достопримечательностью. Но в 2015 году случилось невероятное. Бывшие монастырские строения и всю тюремную территорию после долгих и многочисленных просьб и требований горожан-прихожан Федеральная служба исполнения наказаний все-таки вернула обратно православной церкви. Но пенитенциарная система оставила РПЦ после себя, горы мусора и разрушенные корпуса, которые монахини ремонтируют всеми имеющимися силами уже несколько лет. Накануне светлого праздника Пасхи мы побывали в Кунгуре и провели несколько дней в стенах Иоанна Предтеченского монастыря и увидели, с каким трудом 15 женщин-послушниц и несколько добровольцев несут на своих плечах крест большого ремонта. Сегодня путь от Перми до Кунгура не такой трудный, как во времена каторжных этапов. Всего лишь нужно сесть в электричку.
Спасибо вам.
Уже через 2 часа двери откроются возле стен бывшей 30-й колонии, а ныне Иоанна Предтеченского монастыря. Пока же за окном мелькает Пермский край. Приземистые домики сменяются колхозными развалинами. 100 километров от Перми до Кунгура маршрут намоленный. В областной центр из городов и деревень местные ездят туда-сюда и учиться, и работать. Чтобы ни один заяц не проскочил, за порядком следит строгий кондуктор.
Путешествие по России. Очень красивое.
Кунгур – город небольшой, одноэтажный. Кажется, что здесь все друг друга знают. Когда спрашиваешь, где бывшая колония, все показывают разрушенный купол из красного кирпича. Его видно со всех городских окраин. Вдоль бывших тюремных стен едут машины, ходят люди. Он до сих пор мозолит гражданам глаза. Хорошо, что колючую проволоку сняли. Но сносить забор пока никто не торопится. На новый у церкви денег нет. А без забора оставшееся монастырское имущество могут растащить.
Ну, пойдемте, я вас запущу на территорию.
Монастырский завхоз Валерий все закрывает на ключ. Он говорит, когда тюрьма переехала, а монахини еще не въехали, через высокий забор повадились лазить местные за металлоломом. И чуть было все здесь не растащили по кирпичикам. Места здесь суровые, без забора нельзя.
А он вообще весь этот, надо сказать, пермский кран, весь тюремный. У нас везде, везде тюрьмы. Алло!
У отставного майора Тархова телефон отзывается не блатной муркой, а колокольным звоном. Александр Иванович в исправительной колонии проработал 20 лет. Был начальником отряда.
Вот это все находились в цеха. Вот в свое время это тоже был цех. Вот где сейчас Никольский храм, там был цех у нас, второй цех. Выпускали шину к мотопиле «Дружба».
Эта прогулка по бывшей тюремной территории даже спустя 4 года после ее закрытия словно поход в другой мир. Тюремные таблички, колючая проволока, решетки – все это до сих пор создает ощущение, будто идешь по режимному объекту.
Потом ты с зоны входишь, и будто кажется, что воздух уже там чище намного как-то по-другому, уже когда на свободе. А так-то вроде, ну, работали.
Наступая на истлевшие доски локальной зоны, трудно представить, что до 1917 года здесь жили 360 монахинь и послушниц. Тогда это была огромная православная обитель со своим свечным заводиком, швейными цехами, воскресной школой. При Александре Ивановиче в храме был только клуб, где арестанты смотрели кино.
Комендатура была, все, и вот тут забор был, там забор железный, все, и вот это жилая зона, тут промышленная зона. Вот да. На этой территории в свое время, ну тут до 2000 доходило человек. Было так. А кто же в три яруса спали? В три яруса.
Да.
Ну вот сейчас вот, видите, восстанавливают уже.
Бывший гражданин-начальник родился в Кунгуре. После армии отец, который работал в зоне, посоветовал и ему устраиваться только туда. Зарплата приличная, пенсия хорошая. Он и пошел.
Что, тюрьма, она пользы-то не приносит, она все равно. Ну, попал человек сюда, он. Справиться не справится, а плохого-то наберется. Что, все равно это не институт, ведь там хоть чему-то учат, а здесь кто по-плохому может научиться. Все равно колония не перевоспитает. Это надо воспитывать с детства.
Сегодня Александр Иванович даже рад, что от бывшего места работы воспоминаний остается все меньше. Вот и купол уже сварили, но когда поставят, он не знает. Говорят, у монастыря деньги, выделенные епархией, давно кончились, но они держатся.
3 дня там это чистили, там улицы, что где Медведев, там от аэропорта. А я говорю, вот он приедет в глубинку-то в город, и приедет, посмотри, как живут люди. Все ведь везде урезают, денег нету даже убирать улицы. Не знают, как. В Москве там будут, там на каждом квартале какая-то там этих гастарбайтеров работают, чистятся.
Бывший гражданин-начальник про уборку знает все. Он сегодня трудится в управлении городского хозяйства на должности инженера по содержанию территории. Тюрьма словно не хочет его отпускать. Александр Тархов и на пенсии воспитывает нарушителей закона трудом. Метла и лопата по-прежнему остаются главным лекарством для профилактики преступлений.
Типичные, видите, камеры, вот запомнишь, что тут нары были, опускаются они. Сейчас их срезали, на ночь опускаются, днем закрываются. В этом целый день все. Можно только сидеть, лежать нельзя. Тут же туалет, все. Вот в таком камере надо 6 месяцев, допустим, просидеть. Ну, на час их, и на 2 часа их он. Прогулочный дворик выводили, гуляли, все, так не нарушает.
Александр Иванович говорит, что часто присылают в помощь монастырю горожан, приговоренных за мелкие нарушения к исправительным работам. Дел здесь много, а возможности у новых обитателей ограничены. У властей есть задумка сделать музей и водить сюда экскурсии. Бывшая зона сегодня пользуется спросом. Недавно здесь снимали военное кино о страшной жизни в концлагере. Декорации менять не пришлось.
Снимали тоже про немцев. Сделали виселицы там тоже. Люди там были, говорит, это ведь с петлей там 4000 за съемки. Вот там.
После того, как колонии указали с вещами на выход, сотрудники поняли команду буквально и стали собирать все, что плохо лежит. Говорят, снимали даже шпингалеты вместе с окнами. После того, как территорию официально передали церкви, еще несколько лет монахини поселиться здесь не могли. Охрана никого не пускала.
Они пока сюда заехали, тут все разграбили, все, тут все вынесли, тут ничего нет. Я говорю, вот даже розетки, то все убрали. Ага. Да. Заново все пришлось строить.
Сегодня на этих древних развалинах тюремные законы уже не действуют. Даже монастырские петухи с бывшим лагерным руководством знаться не хотят.
Как больно он меня. Я туда пошел, он меня как в меня врезался.
Ничего себе.
Нифига он напал на меня. Я и не подумал. Ты чего-то? Он защищает, а?
Это тоже. Бывшего гражданина-начальника монахи спасли. Александра Ивановича перевязали в монастырской трапезной. Сразу подумалось, наверное, таких случаев в истории К-30 точно не было.
Экскаватор стоит 2000 сейчас.
потому что я такая проблема, так денег нет. И 2000 очень дорого, и они в долг трудятся. Куда рассчитаются, не знаю. Кто поможет, ждем, если там Господь пошлет кого-нибудь.
Все работы в монастыре происходят благодаря этой женщине в черном. На хрупких плечах настоятельницы монастыря, игуменьи Руфины, здесь только все и держится.
И стараться никто не помогает. Вот я выбиваю пороги, хожу, денег нет. Уж такие крупные, как Лукойл, Газпром. Письма возьмут, обсудим. Так и лежат, и тоже ответа не дают. Губернатору писала, да, письмо ответили, что нет подтверждения, что он памятник. На второе даже не ответили.
Ей 87 лет. Матушку на трудовую передовую отправила епархия. Здесь, как она сама говорит, у нее последнее задание – превратить эти руины в действующий златоглавый монастырь. И она впряглась.
Как-нибудь с Божьей помощью.
А епархия помогает?
Ну вот когда епархия помогла, вот окна делали, 300 тысяч дали. Там на крови 300 тысяч дали. И 300 дали на каркас, он купил от большого. Вот это вот вся помощь, 900 тысяч. Это капли моря 900 тысяч. Даже всю будку, транспорт, все ее разобрали, все вынесли, вывезли. Мы все заново делали.
Под этими кирпичами и обломками финансовые возможности быстро кончились. Если бы монастырю не помогали местные предприниматели, то было бы совсем туго.
Это рожатые с деньгам воруют. Хотят все захватить, а умерли, все осталось. Ничего особо не берет. Все в гроб, ничего не положишь, все остается. Вот не задумывайся, что когда-то конец ведь будет.
Но и местные меценаты оказались с ограниченными финансовыми возможностями, так что монастырь зарабатывает сам. В бывшем штабе, где когда-то сидела бухгалтерия и высшее руководство, послушники пекут пирожки и готовят обеды для всех желающих. Еще есть небольшое хозяйство – куры и козы. За их счет монахи не питаются, а излишки продают. Но для большого ремонта этого мало.
Ольге Михайловне машина поехала в ту сторону. Отец Алексей отпевать поехал.
Игуменья, как и все бабушки, очень добрая. Матушка Руфина только с 1993 года приняла монашество, а до этого ее звали Валентиной Алексеевной Сидоровой. Ее келья занимает крайнюю комнату, бывшей санчасти. Иконы, стол, лекарства, больше ничего лишнего. Та прошлая жизнь только в памяти. До пострига матушка работала на железнодорожной станции «Пермь-2», где заведовала товарной конторой.
Сын женился, дочь пошла замуж. Я мне нужна стала. Вы свои семьи. Я говорю, девушка, я пойду в монастырь. Он говорит, а что ты будешь в монастырь, что будешь там делать? Я молиться за вас, буду молиться.
Она молится за всех. Утром, днем и вечером. Бывшие тюремные стены даже специально освещали. Но все равно призраки и привидения из прошлого монахиням не дают спать.
Даже спать. Кто-то в дверь постучит. Я говорю, аминь. Тишина. Ну, здесь же, видишь, какой конец, мужчины все сидят подолгу. Все тут было, и драки, и убийства, все это было.
Зона и Вера в этих казенных стенах Иоанна Предтеченского монастыря как две сестры. Даже известное правило арестанта – никому не верить и ни о чем ни у кого не просить здесь не работают.
Слава тебе!
Кое-кого из бывших заключенных эти намоленные стены так и не отпустили. Евгений просил не показывать его лицо. После освобождения бывший зэк остался в Кунгуре и записался в храмовый хор. Раньше он здесь собирал пилы «Дружба», а сегодня на балкончике он каждую службу читает молитвы.
Братолюбие, стяжим я во Христе, братья, а не милости.
Монастырские стены во все времена служили и К-30 надежным камуфляжем. Сегодня молодые кунгуряки от своих исторических древностей стараются оторваться вместе с корнями. Оттолкнувшись от пупа земли, местной достопримечательности, они едут учиться и работать в большие города. А вот у местного жителя Юрия Ивановича все вышло наоборот.
Вот и смеялись раньше,
по свободе едешь и в тюрьму упираешься.
Юрий Байдурин уперся в эти стены, когда ему не было и 18 лет. В далеком 1972 году его по этапу доставили в Кунгурскую исправительную колонию. Отсидев от звонка до звонка, он вышел на эту улицу и тут же влюбился в свою надежду. Его родной город – Березники, второй по величине в области. Разве он мог подумать, что так все закрутится, и всю жизнь придется жить напротив тюрьмы?
На фильме «300 спартанцев» я еще ему сок покупала яблочный и пироженку.
Ага.
Да.
Это где это такое?
Это у нас в мечте было.
Надежда стала его верой в нормальную жизнь и пожизненной любовью. Вместе они воспитали сына, радуются внукам. Недалеко от тюрьмы он построил дом и посадил дерево. Ему, узнавшему жизнь по ту сторону монастырского забора, все время хотелось домашнего тепла.
Я ему сказала: «Гусь, свинья, товарищ». Он говорит: «А я такой гусь, что с любой свиньей типа разговаривать буду». И у нас теперь этот фильм «300 спартанцев», это тот вот старый. Мы его вот частенько пересматривали. Мы уже 40 лет, 41 год вместе. Ужас. Столько не живут.
Надежда сама не местная. Она приехала вместе с родителями из Норильска. Там сидел ее папа. Там она и родилась. И
вот потом она там папу встретила. Папа тоже был осужден по 58 статье, но его посмертно реабилитировали. И когда мне сообщили, я очень плакала. Вот. И все, и потом мы родились.
Уральский Кунгур после холодного Норильска ей не понравился. Там было спецобеспечение, а здесь добывание пропитания. А когда жизнь стала совсем тяжелой, уже вроде и привыкла.
Все, москвичи задавили.
Купили, да,
расправились.
Здесь РМЗ, МРЗ, ЛМК, ну, заводы я имею в виду, лесомебельный комбинат был.
Все, ничего не осталось. Сами видите, как везде автомагазины, аптеки.
Когда-то в Кунгуре было градообразующее предприятие «Машзавод», который производил нефтепромысловое оборудование, буровые агрегаты грузоподъемностью 125 тонн и буровые установки, которые шли даже на экспорт в Африку. Сегодня этот завод банкрот, с большими долгами. Юрий всю жизнь работал водителем, ходил в дальнобой. Когда вышел на пенсию, стало невыносимо скучно. Работа подвернулась случайно. Теперь раз в 3 дня он заводит свою машину и едет по одному и тому же адресу. Улица Свободы, как и 40 лет назад, встречает его радостно у входа.
Вот у этого здания.
Ага.
Вот просто сейчас окна заложены, там раньше. А вон там есть окна. Ну, это я вот один тут. Это, друзья мои, это я вот освободился.
Здесь ему 18 лет, одинаковая черная форма и те же монастырские стены. Мы смотрим черно-белые снимки в бывшем здании штаба. Там, где был кабинет начальника колонии, сегодня монахини сушат белье.
Это вот это-то вот хорошо видно. Здесь вот, видите, здесь еще окна разломаны, это все было на территории. Вот здесь дверь была и вход был вот отсюда. Видите, тут все сломано, решетки все, ни крестов, ни куполов, видите, ничего нету.
Ирония судьбы вернула Юрия обратно в зону. Здесь на проходной у него свой маленький кабинет. Теперь он охрана, сидит по другую сторону стекла.
Вот я никогда не думал, что окажусь здесь в качестве тоже охраны. Никак не думал, не ожидал.
На территории бывшей колонии всякое бывает. Разгребая кучу мусора, рабочие нашли 3 мины. Уже через 10 минут бывший осужденный Юрий пропускал и консультировал всех силовиков Кунгура.
Сюда выращивается стакан.
Не, я не про корпуса, а вот про ту вторую болванку. Вот она может быть детонировать.
Здесь никто их никогда не заряжал. Здесь просто их делали и отправляли в Копеец, Челябинскую область.
Монастырский уклад хоть и робко, но возвращается на территорию ИК-30. Еще недавно за высокий забор, даже после подписания документов о передаче зданий и территории, монахини заходили редко. Их сюда не пускали бывшие хозяева.
Поначалу-то так страшновато, никого нет, зима. Но ты идешь по этой огромной территории разрушенной, зная все истории, все, что тут. Но даже без истории это тяжело. Но человек, наверное, ко всему привыкает.
Сестра Ирина пишет иконы в единственном сохранившемся здании, которое оказалось пригодным для жилья. Раньше здесь стояли койки лагерной санчасти. Сюда 15 послушниц и вселились. В нескольких кельях сделали ремонт и провели газ. Спасибо местным предпринимателям.
Ну что такое время нехорошее. Люди живите, как бы маленький город. Работы нет в основном. Сейчас-то раньше как-то еще было, заводы были, а сейчас-то совсем. Какое время было? Сейчас вот снова Господь вернулся на круги своя. Слава Богу, молимся как можем.
Послушница Ольга отвечает за животных. Петуха-хулигана она поместила в птичье ШИЗО. Пусть подумает над своим поведением. Кормилица, монахинь коза Булька, вот-вот принесет пополнение. Несмотря на все бытовые сложности, монастырь живет.
Здравствуйте.
Здравствуйте, раба Божия. Сейчас я.
А вы не работаете, ага?
Так у нас света сегодня, видите?
А матушка моя. А куличи-то откуда несут?
Куличи от нас несут.
Стильный хвост, широкие плечи. На фоне скромных послушниц Максим словно герой из фильма «Горец», который прямо с экрана случайно зашел за монастырскими пирожками. Так примерно и случилось много лет назад.
Нет, ну сирота я как бы, то есть...
Из детдома.
Ну да. Как родили, так и там и положили. Обычно я говорю, ну когда спрашивают, я говорю, да... Корзинку из продуктов в монастыре пожертвовали, вот и вырос.
В монастырском подворье его сила и умения пригодились. Максим на все руки и строит, и пашет, и мусор убирает. А еще ему за монастырскими стенами очень спокойно. Монахини и кров дают, и от мирских страстей уберегут.
Ну, как, ну, в трапезной там двигаю эти скамейки, и пока там. То есть там вот я скамейки делаю, двигаю. Наоборот, хорошо, потому что нам надо вставать рано. В 5 утра мы встаем, приходит у нас Татьяна, вот завтра вы ее увидите. Это в 5 утра мы заводим тесто к 9, чтобы уже выпечка была. Потому что у нас конгломерат в основном это бабушки. Они все приходят с больницы, они анализы сдают, у кого вот это. И, то есть, кроме того, что их накормить, с ними надо еще общаться. То есть.
Что значит? Ничего нет. Вот один остался
лет. Из своих 38 годов 20 он живет при монастыре. Работает трудником, помогает монахиням за еду и ночлег. Денег не берет нигде и никогда. Это его пост или жизненный принцип.
И дал для себя обета, что ли, давайте так это назовем, перед Богом, что где бы я ни находился, я буду работать во славу Божию, то бишь бесплатно. Не все. То есть за свои труды я деньги не беру.
А что, я сегодня мусор-то вывезу?
А что ты там вывезешь?
Давай завтра. Короче, завтра давай, знаешь, что делать?
Максим и Юрий теперь работают вместе. Так в стенах бывшей колонии еще недостроенного православного монастыря сколотилась их ударная бригада.
Ну вот, когда освобождались, вы прямо здесь проходили? Вот.
Конечно, где больше.
Да.
Вот прямо здесь.
Хорошее.
Это было здесь.
А уже окно такое было?
Да все было.
Ничего себе.
Технарь Юрий починит любой трактор. Максим уберет мусор. Вместе они построят теплицу, наладят свет. Дух бывшей исправительной колонии потихоньку уходит в историю. Вот уже рабочие льют новый фундамент. В долг, за молитву или по бартеру. Неважно, в ситуации, когда всем непросто, а строить надо, у каждого свои принципы.
По идее, это же ведь жемчужина Кунгура, если так разобраться. У нас единственный собор остался, вот он стоит, пожалуйста, и он в состоянии, простите меня, в таком, что ну, без слез не глянешь. Может кто-то инструментом, может кто-то материалом, может кто-то вот сами приезжайте, вот работайте, мы будем только рады. Но, конечно, это вот, ну как мы вот во славу Божию-то.
В польском храме, там, где еще недавно жужжали тюремные мастерские, в чистый четверг православные кунгуряки выстраиваются на исповедь. Город словно замаливает свои грехи. В Кунгуре, как и во всей России, живут вахтами, благо до севера отсюда недалеко, а там нефть и газ – наше главное достояние. А монастырские стены – тюремное наследство, еще постоянно. Кажется, в этой провинциальной дреме самый живой холодный пасхальный ветер, который будет рвать с монастырского забора объявление. В Кунгуре сегодня на каждом углу предлагается быстрый рублевый займ. Сегодня это городское проклятие. После закрытия машиностроительного завода людям самим нужна материальная поддержка. В городском бюджете статья на реконструкцию монастыря даже не предусмотрена. Раньше в монастырь приходили на субботники школьники целыми классами. А сегодня работать бесплатно никто не хочет. Не до волонтерства. Нужно зарабатывать на жизнь. Такое время, говорят в монастыре, всем непросто.
Свобода – это право быть самим собой и право делать выбор. Человек получил от Всевышнего это право, и это то, что уникально у человека – право свободного выбора. Мы каждый раз, каждый день выбираем между добром и злом, между тем, пойти вперед или пойти назад. Эта свобода, она наделяет человека этим правом. Но свобода неотделима от ответственности. То есть мы свободны в своих поступках, но мы должны понимать, что за этой свободой будет всегда плата за нее. Я просто желаю, чтобы мы все были свободны и делали правильный выбор.
Шимон Бриман, журналист и историк из Израиля, для радио «Крым Реалии».